Лидия Чарская. Записки институтки. Часть 12.
Наступила страстная неделя. Наши начали понемногу разъезжаться. Мамина пасхальная посылка опоздала на этот раз, и я получила ее только в Великую Субботу. Поверх куличей, мазурок, пляцок и баб аршинного роста, на которые так искусно была наша проворная Катря, я с радостью заметила букетик полузавядших в дороге ландышей, первых цветов милой стороны. Я позабыла куличи, пасхи и окорок, заботливо упакованный мамой в большую корзину, и целовала эти чудные цветочки, вестники южной весны. Еле дождалась я звонка, чтобы бежать к Нине. «Угадай-ка, что я принесла тебе!» — радостно кричала я еще в дверях, пряча за спиной заветный букетик. Нина, сидевшая за книгой, подняла на меня свои черные, казавшиеся огромными от чрезвычайной худобы глаза. «Вот тебе, Нина, мой подарок!» И белый букетик упал к ней на колени. Она быстро схватила его и, прижав к губам, жадно вдыхала тонкий аромат цветов, вся закрасневшись от счастья. «Ландыши! Ведь это весна! Сама весна, Люда!» «Скоро-скоро!» — говорила она, задыхаясь. Я давно уже не видела ее такой возбужденной и хорошенькой. Она позвала матеньку, заставила ее принести воды и поставила цветы в стакан, не переставая любоваться ими. Я рассказала ей, что эти цветы прислала мне добрая мама в придачу к пасхальной посылке. «Когда ты будешь писать маме, то поцелуй ее от меня и скажи, что я ее очень-очень люблю», — сказала Нина, выслушав меня. Какая-то новая, трогательно беспомощная сидела теперь передо мной Нина. Но мне она казалась в 10 раз милее и лучше, несколько гордой и предприимчивой девочки, любимицы класса. Праздник Пасхи прошел скучнее Рождества. Несколько раз водили нас гулять, показывая Зимний дворец и Эрмитаж. В воскресенье вернулись с пасхальных каникул наши подруги. Кое-кто привез нам яйца и домашние яства. Всюду раздавались громкие приветствия, поцелуи, сопровождавшиеся возгласом «Христос воскрес!». А на классной доске наш добродушный толстяк-инспектор писал уже страшное для нас расписание экзаменов. К экзамену немецкого языка мы усиленно готовились, не выходя из сада, ароматного и цветущего, когда вдруг молнией блеснуло и поразило нас страшное известие. Княжна безнадежна. Дней 5 тому назад она еще разговаривала с нами с лазаретной террасы, а теперь вдруг эта ужасная, потрясающая новость. Было 7 часов вечера, когда прибежавшая с перевязки Надя Федорова, вечно чем-нибудь и от чего-нибудь лечившаяся, объявила мне желание княжны видеть меня. Я как безумная сорвалась со скамьи и бегом через весь сад кинулась в лазарет. У палаты Нины девушка удержала меня. «Куда вы? Нельзя. Там доктор и начальница». «Значит, Нина очень больна?» — спросила я с замиранием сердца Машу. Уж куда как плохи. Даже доктор сказал, что надежды нет. Не сегодня, завтра помрут. Что-то ударило мне в сердце. Оттуда передалось в голову и больно-больно заныло где-то внутри. Умрет? Не будет больше со мною? Умрет? Беззвучно повторяли мои губы. Отчаяние, тоска охватили меня. Я чувствовала ужас, холодный ужас перед неизбежным. Точно что-то упало внутри меня. А слез не было. Они жгли глаза не выливаясь наружу. Не знаю, как я очутилась у кровати Нины. Она лежала, повернув голову к стене. Вся она казалась совсем маленькой, с детским исхудалым личиком, на котором чудесно сверкали два великолепных черных глаза. Эти глаза своим блеском ввели меня в заблуждение. «Не может быть! У умирающей таких блестящих глаз!» — подумала я. Помню, меня поразило выражение ее худенького, изнуренного болезнью личика. Оно точно ждало чего-то и в то же время недоумевало. «Ниночка, трудно тебе?» — тихо спросила я, стараясь вложить в мой вопрос как можно больше нежности и ласки. Она неторопливо отвела от стены свои блестящие глаза и взглянула на меня. «Умру, не забуду я этого взгляда». «За что?» «За что?» — говорили, казалось, ее глаза, и выражение обиженной скорби легло на это кроткое личико. «Трудно, Люда», — проговорила она каким-то глухим, хриплым голосом. «Трудно. Я боюсь, что не скоро поеду теперь на Кавказ». И опять эти обиженные, страдающие глазки. «Бедная моя Нина, бедная подружка». Она закашлялась. Из коридора бесшумно и быстро вошла матенька с каким-то лекарством. «Княжна, родненькая, золотая, выкушайте ложечку», — склоняясь над больной, просящим голосом говорила старушка. «Ах, нет, не надо, не хочу, все равно не помогает», — капризно глухим голосом возразила Нина. И вдруг заплакала навзрыд. Матенька растерялась и, не решаясь беспокоить княжну, выскользнула из комнаты. Я не знала, как остановить слезы моей дорогой подруги. Обняв ее, прижав к груди ее влажное от слез и липкого пота личико, я тихо повторяла: «Нина, милая, как я люблю тебя, люблю, милая, милая». Мало-помалу она успокоилась. Мучительно тяжело было у меня на душе. Я закрыла лицо руками, чтобы не пугать Нину моим убитым видом. «Люда, наклонись ниже», — расслышала я ее чуть внятный шепот. Я поспешила исполнить ее желание. «У меня на кресте медальон, ты знаешь. В нем моя карточка и мамина. Возьми этот медальон себе на память о бедной маленькой Нине». На страшной своей худобой грудке блестел этот маленький медальон с инициалом княжны из бриллиантиков. Я не раз видела его. С одной стороны была карточка матери Нины, чудной красавицы с чертами грустными и строгими, а с другой — изображение самой княжны в костюме маленького джигита с большими смеющимися глазами. Я не решалась принять подарка, но Нина с упрямым раздражением проговорила через силу: «Возьми, Люда, возьми, я хочу, мне не надо больше. Я люблю тебя больше всех и хочу, чтобы это было твое. И еще вот возьми эту тетрадку». И она указала на красную тетрадку, лежавшую у нее под подушкой. «Это мой дневник, мои записки. Я все туда записывала, все, но никому не показывала. Там все мои тайны. Ты узнаешь из этой тетрадки, кто я и как я тебя любила. Тебя одну из всех здесь, в институте». Тут я не выдержала и горько заплакала, прижимая к губам оба подарка Нины. Бедная Люда, как тебе скучно будет одной», — проговорила она и вдруг, точно виноватая, добавила с неизъяснимым чувством глубокой любви и нежности: «Прости, родная». В эту ночь я спала тревожно, поминутно просыпаясь и вперяя беспокойные взоры в неприятную своей серую мглой майскую теплую ночь. «Что-то Нина», — мучительно думалось мне. Мы сошли в столовую и уже приготовились к молитве, как вдруг неожиданно вошла маман, бледная, с усталыми и красными глазами. «Дети!» Дрожащим голосом проговорила она громко. «Ваша маленькая подруга, княжна Нина Джаваха, скончалась сегодня ночью». Какие-то темные круги пошли у меня перед глазами. Я потеряла сознание.
Вы слушали 12-ю часть повести Лидии Чарской «Записки институтки». Читала актриса Полина Красавина. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.